Категория программы 16+.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
Всем слушателям радио «Гомель Плюс» добрый день. Это проект «Жизнь здоровых людей». Как обычно, во вторник я здесь и раздаю тебе какие-то медицинские знания. И сегодня поговорим о очередном заболевании. Поскольку 20 августа отмечается, сейчас будет неожиданно, Всемирный день комара. На самом-то деле, неожиданно только на первый взгляд. Потому что эта дата неразрывно связана с таким опасным заболеванием, как малярия. И вот, собственно, о малярии сегодня будем говорить. Для начала расскажу, что это инфекционное заболевание, возбудителем которого является паразит. Рода плазмодиум. Переносчиками являются самки комара рода анофелес. То есть не каждый комар переносит, собственно, это заболевание, да еще и получается только самки комаров. Ну, думаю, тут уже понятно, потому что обычно нас кусают самки комаров, потому что вот именно им нужна питательная среда в виде нашей крови для того, чтобы вынашивать потомство. Итак, симптомы малярии. Расскажу, что инкубационный период этого заболевания длится в среднем 8-21 день. В более редких случаях от 6 до 12 месяцев. И в это время паразиты находятся в печени и никак не обнаруживают свое присутствие. Когда плазмодии выходят в кровоток и приступают к уничтожению эритроцитов, а действуют именно так, начинаются приступы лихорадки, характерные для всех форм малярии. Их есть несколько, но об этом не сейчас. Сначала расскажу, что человек от нескольких минут до 1-2 часов ощущает сильный озноб, он никак не может согреться, бледнеет кожа, холодеют конечности, затем температура тела резко поднимается до 40-41 градуса Цельсия, жар держится от 2 до 6 часов, а затем спадает. Начинается период сильного потоотделения. И вот, собственно, характерную смену озноб, жар, пот называют малярийной триадой. Вот даже так бывает. Приступы повторяются несколько раз при некоторых формах заболеваний с четкой периодичностью. И между приступами человек чувствует сильную усталость, ломоту в теле, особенно в пояснице, боли в животе, тошноту, сухость во рту, иногда развивается диарея, судороги и кашель. Ну, то есть, понятное дело, что все об этом, в принципе, ты и знаешь, что заболевание очень и очень опасное. Итак, собственно, виды. На человеке могут паразитировать 5 видов плазмодии, в каждой из которых вызывает свою форму заболевания. Есть такая, не назову, что это прям первая, но первая по списку. Трехдневная малярия отличается сравнительно легким течением и характерным расписанием приступов лихорадки, то есть каждый из них длится от 6 до 12 часов, между приступами чуть больше 40 часов сохраняется нормальная температура плазмодии, вызывающая трехдневную малярию, могут сохраняться в организме человека от 2 до 3 лет. Есть еще овали-малярия, она похожа на трехдневную, но переносится легче. Четырехдневная малярия, приступы продолжительностью 12-13 часов, повторяются каждые 2 дня. Болезнь может длиться несколько месяцев, а при отсутствии терапии или неправильном лечении паразиты-возбудители сохраняются в организме до 40-50 лет. Тропическая малярия. Самая распространенная и опасная форма малярии с высокой смертностью и приступов лихорадки у них нет четкой периодичности. А также еще выделяет зоонозную малярию. По течению и симптомам она похожа на тропическую форму болезни. Возбудители зоонозной малярии паразитируют в первую очередь на обезьянах, но через комаров могут передаваться и человеку. То есть, ну, на самом деле, опасное заболевание. Осложнения. На них тоже расскажу. Почему же стоит бояться малярии, если кто-то еще вдруг не понял, то плазмодии уничтожают эритроциты и отравляют тем самым организм. Это приводит к серьезным осложнениям, которые угрожают здоровью и жизни человека. И, собственно, основные из них – это анемия, также разрыв селезенки, поскольку селезенка – один из органов иммунной системы, она активизируется при воспалительных процессах, и настолько сильно она увеличивается в объемах, становится более рыхлой, ее оболочка истончается, и это может привести к разрыву внутреннего органа и, собственно, внутреннему уже кровотечению. Также среди осложнений выделяют непроходимость сосудов, церебральную малярию, это еще одно осложнение именно тропической малярии. На это состояние характеризуется высоким внутричерепным давлением, температура до 41 градуса Цельсия, судорогами, фотофобией, рвотой, спутанным сознанием. Без лечения человек может впасть в кому, ну и, к сожалению, умереть. Кстати говоря, я пока сейчас говорила, поняла, что где-то даже схоже с бешенством, но в любом и в том, и в другом случае стоит, естественно, обращаться к врачу. Об этом, мне кажется, каждый раз раз говорю, и в этом случае тоже еще расскажу. А также выделяют гликемию. Гипогликемия – это состояние, при котором уровень глюкозы в плазме крови резко снижается, из-за чего человек, опять же, может впасть в кому. Гемоглобулинарная лихорадка также является осложнением, это редкое осложнение при всем при этом. Чаще всего возникает как реакция на прием хинина, лекарства от малярии. Да, и такое сейчас до сих пор где-то применяется. Ну вот, собственно, из-за гибели эритроцитов в кровь выбрасывается большое количество гемоглобина. Также выделяют острую почечную недостаточность, острый отек легких, невторический синдром, это тоже одно из осложнений. Из-за нарушения работы почек и сбоя в обменных процессах в тканях задерживается жидкость и развиваются отеки. Настолько выражены, что пациенты порой не могут открыть глаза. И, к сожалению, чаще всего такой синдром развивается у детей от 5 до 8 лет. Среди осложнений также выделяют ДВС-синдром. Что это такое? При малярии часто нарушается свертываемость крови. Это приводит к кровоточивости десен, кровоизлияние в сетчатке глаза, спонтанными кровосечениями из носа и в желудочно-кишечном тракте. А также малярийный алгит. Это редкое осложнение тропической малярии. При этом состояние нарушается кровообращение в организме, снижается температура тела, начинают отказывать внутренние органы, и при этом пациент находится в сознании. Но при ухудшении состояния он может впасть в кому и, к сожалению, умереть. Что касается диагностики и к какому врачу, собственно, с этим нужно обращаться, то рассказываю. Диагностикой и лечением малярии занимаются инфекционист и паразитолог. К ним необходимо обратиться, если в течение предшествующих 6-8 месяцев посещали эндемичные по малярии страны Африки и Юго-Восточной Азии. И у, собственно, человека проявляются характерные симптомы. Это лихорадка, при которой озноб сменяется сильным жаром, а затем потоотделением, то уже о чем говорила. Бледность кожи, боль в суставах и мышцах, судороги, спутанность сознания во время приступов лихорадки. И очень важно, как можно раньше начать лечение от малярии. От этого зависит течение и исход заболевания. Как понятно, исход может доходить до смертельного. Поэтому чем раньше, тем лучше. Конечно же, еще в профилактике есть и прививки, но, опять же, лучше уж все-таки сначала позаботиться о себе, потом уже лететь в какие-то экзотические страны, и чтобы потом не обращаться к врачу. Надеюсь, такого не произойдет. Очень большой пласт истории этого заболевания, и как было обнаружено, и как постарались найти лекарства, и что при этом использовали, но об этом расскажу уже после небольшой музыкальной паузы.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
Это «Жизнь здоровых людей», мы сегодня говорим о малярии. Точнее, я рассказываю об этом заболевании, дошли до истории. И, собственно, что хочется отметить, что малярия с нами давно. Мне даже кажется, что вот с момента создания человечества на планете Земля так оно и есть. Но ученые предполагают, что где-то 150 тысяч лет назад встречается, по крайней мере, сведения о черепе вида Homo sapiens того периода со следами возбудителя болезни. По другой версии, малярия на 100 тысяч лет моложе, потому как первые же летописные свидетельства, обнаруженные в Китае, датируются приблизительно 2700 годом до нашей эры. В общем-то, как бы то ни было, все равно давно. В качестве лекарства, кстати, долгое время использовали полынь, но с открытием нового света появилось другое лекарство, другое средство. Это кора хинного дерева. Она веками использовалась индейцами как жаропонижающая. И, собственно, хинин выделяют из этой коры. Это алкалоид, который, собственно, и выделяют, как я уже сказала, из коры хинного дерева. Кстати, латинское название цинхона, зачем рассказываю, собственно, это тоже немножечко связано с историей и даже легендами, что касается истории малярии и, собственно, использования хинина. Считается, что свое название хинное дерево получило от имени вице-короля дона Луиса Фернандеса де Кабрера, носившего почетный испанский титул граф Чинчон. И в январе 1629 года он приехал в испанское вице-королевство с супругой Леонорой, которая вскоре заболела малярией, а вылечил ее, собственно, целебный настой хинного дерева. И якобы она и привезла чудную кору в Европу. Спустя 100 лет Карл Линней создал единственную систему классификации растительного и животного мира, назвал дерево в честь графини Чинчон Л. Позже это название превратилось в Чинхон. Амазон. Эта история, казалось бы, правдива, пока в начале нулевых не было обнаружено дневники графа, из которых стало понятно, что Леонора умерла за несколько лет до описанных событий, а приезжал он в Новый Свет со своей второй супругой, как раз-таки которая от малярии и скончалась. Сегодня считается, что впервые в Европу карухинного дерева привез испанский натуралист Бернабе Коба. После этого слава о чудодейственности хинина разлетелась по миру, а на его экспорте многие европейцы сколотили состояние. И в числе предпринимателей, которые, собственно, ввязались в эту авантюру, был и англичанин Чарльз Леджер, который занимался экспортом шерсти альпак. Но это только поначалу. Историю о бизнесе на хинине подал ему верный помощник Мануэль Инкра Манани, которого Леджер спас от смерти. Индиец был, как сказать, Дельера – это специалист по поиску редких хинных деревьев и сбору коры с них. И вот в одной из партий он заметил настоящее сокровище – кору редкого сорта тата. Леджер отослал образец знакомому аптекарю в боливийский город Ла-Пас. Содержание хинина в нем оказалось невероятно высоким – 16% при максимально известных тогда 9%. Бизнес с альпаками не сдался, и Леджер сосредоточился именно на хинине. И вот за первые 27 килограммов семян хинного дерева Мануэль получил, это, собственно, его помощник, от хозяина 100 фунтов стерлингов, 2 мулов, 4 слонов, винтовку с патронами и одеялами. Ну, такой он мир, как всегда, несправедливый. Семена предприниматель выгодно продал, и в Индии, и Австралии они, правда, не прижились. А вот на острове Ява, там климат оказался подходящим, вскоре выросло 12 тысяч деревьев этого сорта. Ну и, собственно, монополистом на рынке стал, в общем-то, 90% всего мирового хинина на тот момент производством стали именно голландцы. Но не все так просто, казалось бы, но нет. Малярия – это редкий случай болезни, у которого более-менее эффективный способ лечения появился задолго до выявления возбудителя. Совершил открытие в 1880 году военврач из Алжира, французский физиолог Шарль Леверан. Он обнаружил в крови больных малярии солдат плазмодии, чем доказал, что мана-ария от итальянского «плохой воздух», а была такая теория, что все болезни из-за плохого воздуха, не просто испорченного кем-то, а вот прям, что прям воздух проносит все болезни, не воздушно-капельный путь передачи, а именно воздух, он будет плохой, из-за этого были разные заболевания. Кстати, чума тоже там, и такая была версия. Ну, в общем-то, из-за плохого возраста... воздуха думали, но оказалось вот нет. И в 1907 году Леверану вручили за это Нобелевскую премию. Но само по себе открытие плазмодии никакого порыва в лечении малярии не дало. Люди по-прежнему заражались, умирали, так как плазмодия – это простейшая, а не бактерия, а значит и иммунитет к нему не вырабатывался. А мы еще помним какие-то года, там сложно все еще было. И, собственно, таким образом, получается, все еще нужно найти какой-то путь для того, чтобы понять, как люди заражаются малярией, как, собственно, ее лечить. И некий Рональд Росс считал себя плохим врачом, но был человеком увлекающимся и тяготеющим к творчеству. И в 1894 году он вернулся из Индии в Лондон с твердым намерением уйти из медицины навсегда. Но встреча с известным английским паразитологом Патриком Мэнсоном стала для него судьбоносной. Мэнсон озвучил смелое предположение, что малярию переносит вода, которую заражают комары. Собственно, Росс решил помочь коллеге найти подтверждение этой теории и по возвращении в Индию решил изучать насекомых. Он, собственно, для этого туда и поехал, в видах которых он совершенно не разбирался. Вот такой человек. Начал, ну, опять же, негуманно, начал вскрывать комаров, укусивших больных малярией индусов, в надежде обнаружить плазмоидов, но тщетно. Помог случай. Ему попался бурый комар. И да, там были они. Специфические существа с хвостиками, те самые плазмодии. Кроме Мэнсона, в открытие Росса никто не поверил. Ну, впрочем, как это часто бывает с научными исследованиями всякими разными. С большим трудом Мэнсон выбил для своего протеже небольшую лабораторию в Калькутте и, проведя сотни экспериментов, подтверждение, что малярия передается через зараженную воду, Рональд Росс не нашел при всем при этом. Но, в отличие, в отчаянии, он выдвинул другую смелую теорию. Ну, а вдруг не через воду зараза передается, а через укусы насекомых. И для опыта он решил запустить в клетку с зараженными малярией птицами комаров. Ну, максимально негуманно все еще. И уже через несколько дней обнаружил полчища плазмоидов в комариных желудках и слюной железе. Однако Патрику Мэнсону этого было мало. Он считал, что успешные эксперименты на птицах не доказывают теорию о передаче малярии человеку. И, собственно, Росс продолжил эксперименты, пытаясь найти истину, заразив индусов. Вот такой человек. Но тщетно. Разочаровался, впал в депрессию. И мне кажется, на этом самом интересном месте я сейчас прервусь с вами на небольшую музыкальную паузу, послушаем погоду, а дальше продолжим с историей малярии.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
Продолжаем проект «Жизнь здоровых людей». Сегодня, во-первых, говорим о малярии. И историю малярии сейчас активно затрагиваем. Остановились на моменте, когда Росс, собственно, исследователь, он решил проводить эксперименты, пытаясь найти истину по поводу комариков, которые переносят это заболевание. И начал проводить эксперименты, в которых разочаровался, потому что они не подтвердили его теорию, и впал в депрессию. Но все не так просто. В это же время вопросом начал интересоваться целеустремленно итальянский микробиолог и зоолог Джованни Батиста Грасси, который стал профессором, между прочим, 29 лет. Действительно целеустремленный. И в 1898 году молодой ученый отправляется в индийские деревни для того, чтобы что сделать? Наловить комаров и, собственно, поопрашивать население о случаях малярии. В итоге приходит к выводу, что опасен вид комаров, который местные называют занзароне. Возвращаясь на родину, он находит этот вид в родной коммуне Равеласка. Каждую неделю, при всем при этом, он просил мальчиков из окрестных деревень приносить ему несколько склянок с комарами из регионов, где особенно сильно свирепствовала малярия. Наконец, чтобы доказать теорию, он решил провести эксперимент на самом себе. И, кстати говоря, в истории медицины такое нередко. Открывает он для этого, что он сделал? Он открыл несколько пузырьков с комарами прямо у себя в кабинете и лег спать. Фиаско. Комары отказались его по каким-то причинам кусать. Не знаю, невкусные. Тогда он что он решил сделать? Он имел научный авторитет и, собственно, ему позволили провести в одной из больниц жесткий, да, опыт на пациентах. Он выпустил в палатах с пациентами, собственно, полчища тех самых комаров. Через несколько дней обнаружил у людей симптомы малярии. Но при всем при этом обеспечил их хинином, потому как, ну, о безопасности тоже человек думал. Но он задумался, что как при всем при этом убедить научное сообщество в своей правоте. И, заручившись поддержкой властей местных, он объявил жителям деревушки Капачо, что те обязаны беспрекословно его слушать. Вот такой он молодец. Что же он сделал? Он устанавливал на всех окнах домов тонкие антимоскитные сетки и категорически запрещал людям по вечерам после ужина выходить из дома. И опыт наконец-то удался. И 112 человек к концу лета малярия скосила всего лишь 5 человек. Ну, это на самом-то деле очень маленькие цифры для того времени. При этом контрольная группа, там почти все переболели. И получается, что таким образом в 1898 году было научно доказано, что малярия передается через укусы комаров конкретного вида. Сегодня его называют анофилес или просто малярийные комары. И вот в 1902 году Росс был удостоен Нобелевской премии. При всем при этом Росс, тот самый ученый, который до этого впал в депрессию, я рассказывала, а не вот, собственно, Грасси. Но, тем не менее, я думаю, он тоже рад тому, что он приложил к этому свою руку. Что ж дальше? Понимание всего цикла заражения еще не значило, что малярия повергнута. Люди продолжали заражаться и погибать, и необходимо было найти действенное лекарство. Более полувека ученые всего мира бились над проблемой, но никакого прорыва в поисках идеального средства от малярии, ну, так и не нашли. И, собственно, перенесемся в 1973 год, после 8 лет изучения архивов Китайской академии традиционной медицины, поисков старинных трактатов, уже вернулись в прошлое ученые, и, собственно, эти трактаты были связаны с лечением малярии. Изучали более 2000 рецептов. Научная группа китаянки Тую, уже мы и в Китае тоже перешли, нашла на один вполне эффективный метод. Это отвар полыни, из которого ученые выводили действующее вещество пинхаосу. Ну, то есть, вот насколько тут мы по странам и городам прыгаем вот в этой во всей истории, и это еще раз говорит нам о том, что заболевание действительно такое мировое, несмотря на, собственно, территорию распространения. По рецептуре полынь следовало настоять в горячей воде, а потом пить. При этом кипячение не дало средству никакой эффективности. Ну, при кипячении, собственно, все элементы уходили. Но так или иначе, ситуацию этот рецепт не переломил, но свою Нобелевку Тую в 2015 году получила. Не изменила ситуация с малярией и в наши времена. Более того, она даже усугубила ситуацию в связи с развитием туристической сферы. Люди активно начали путешествовать, в том числе по тропическим странам, где риск заразиться малярией особенно высок. Ну, а потом люди возвращаются домой, даже не знают, что у них уже поселились в них такие маленькие, но смертельно опасные паразиты, малярийные плазмодии. Ну и, собственно, препарат, позволяющий лечить малярию в современной медицине, они есть, но они стоят немалых средств. И обычный, в обычной аптеке их не достать, потому что терапия назначает только врач, только после поставленного диагноза. То есть самолечение исключено. И это тоже хорошо, потому что какие постфактум, собственно, различные появляются симптомы и осложнения. Ну, тут уже нельзя говорить о том, что хоть какое-то самолечение есть. Его не должно быть в принципе. Ну и, к счастью, понятное дело, почему мы не так много об этом заболевании знаем и не так сильно оно нас пугает, потому что в нашем регионе случаи малярии, они редкие, потому что климат не тот, а вот в тропических странах малярия до сих пор представляет серьезную угрозу. И вот там жужжание комара ночью, оно может и страх вызывать довольно обоснованно. В год в мире заражаются малярией до 500 миллионов человек. Около полумиллиона заболевших умирают. И болезнь, которую более или менее научились лечить почти 5 веков назад, до сих пор так и не удалось победить окончательно. Ну, мы что, мы верим в будущее. При всем при этом помним, что если вдруг куда-то в отпуск захотелось в экзотическую страну, обязательно, не знаю, в москитных сетках ходим, что-то, в общем, опасаемся комаров. И при возвращении домой как-то думаем о своем здоровье в том числе. Потому что, да, таких комаров у нас нету, и это хорошо, и это нам повезло. Но, тем не менее, заболевание существует, заболевание уносит жизни, и уж тем более, если его не лечить. Вот такая интересная история. История возникновения малярии, история исследований вокруг этого заболевания сегодня была. А также с тобой была Катя Календ. Это был проект «Жизнь здоровых людей».
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.